РИА Новости. Подкасты.
Вирусы продолжают развиваться. Мы слабиться боимся.
Все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Мы все умрем. Климатическая катастрофа. Ученые доказали, что изменение климата все-таки вызваны деятельностью человека. Причина грядущей катастрофы ясна. Это значит, что человек имеет шанс предотвратить практически неминуемый апокалипсис. Но захотят ли люди это сделать? Многолетние споры о том, влияет ли человек на климат или климат меняется сам по себе, можно считать закрытыми. В конце февраля 2019 года ученые США, Британии и Канады опубликовали исследование, в котором сделали однозначный вывод. Да, это мы, люди, изменяем климат на Земле. Степень уверенности ученых достигла порогов 5 сигм. Сигмы аналитики обозначают величину погрешности. И чем сигм больше, тем меньше вероятность ошибки. Так вот, 5 сигм означают степень уверенности в 99,9999%. Теперь однозначно ясно. Перемены, которые происходят с Землей, воздухом, водой, мы вызываем сами. Большая часть этих перемен грозит нам неприятностями. Большими неприятностями. В наших силах предотвратить надвигающуюся катастрофу. Только вряд ли мы этого даже захотим. Мы все знаем, какое влияние деятельность человека оказывает на климат. Главное последствие – это парниковый эффект. Парниковые газы накапливаются в атмосфере и мешают теплу покидать поверхность Земли. Почему в последнее время парниковые газы стали вызывать у ученых опасения, рассказал Владимир Семенов, замдиректора по науке в Институте физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук и заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук.
За сотню лет практически в полтора раза выросло содержание парниковых газов. И таким высоким оно не было, ну, как минимум за последние миллион лет в истории Земли. Такие изменения происходили в течение десятков тысяч лет. То есть сейчас темпы роста, ну, они были примерно в 100 раз больше, чем во время ледниковых периодов.
Казалось бы, и что с того? Ну, копятся парниковые газы и копятся. Тем более, что они же не ядовитые какие-нибудь. В основном это водяной пар и углекислый газ СО2. Пар безвреден, а углекислым газом дышат растения. Сплошная польза, разве нет?
За 20 век температура увеличилась на 0,85 градусов в среднем по планете. По среднему полушарию, ну, чуть больше, чем на градус, оно побыстрее теплеет. Вот, то есть, ну, вот порядок, условно говоря, 1 градус изменилась температура. По прогнозам, ну, мы можем судить, что произойдет в будущем по прогнозам климатических моделей, там более 30, уже около 40, наверное, сейчас. Ну, вот все они показывают увеличение температуры в 21 веке более сильное, чем в 20-м. Ну, в среднем, к концу 21 века еще на 3,5 градуса примерно.
Повышение температуры – это же, в общем-то, неплохо. Тем более всего на 3-4 градуса. Не такая холодная зима, более теплое лето. Часть тундры отмерзнет и станет пригодной для жизни. Часть болот усохнет и станет пригодной для земледелия. Лепота? Ну, так я думал до того, как сделал этот эпизод. А думал я так потому, что я эгоист и не умею мыслить в глобальном масштабе. Из-за нагрева воздуха тают полярные льды. С середины 50-х годов площадь и толщина ледового покрова на полюсах постепенно сокращалась. За 40 лет спутниковых наблюдений, с 1978 года, площадь морских льдов на Северном полюсе сократилась больше, чем на 2,5 миллиона квадратных километров. А на Южном полюсе объем льда в начале этого года достиг исторического минимума. Разумеется, растаявший лед не исчезает бесследно. Он превращается в пресную воду и стекает в океан. Это приводит к нескольким значительным, потенциально опасным последствиям. Во-первых, средний уровень воды в океане неуклонно поднимается.
Конечно, это немного, но это зависит от того, какой регион мы смотрим. Скажем, Голландия и так уже на уровне вот ее северной территории, на уровне моря. Поэтому повышение на полметра для них это отнюдь немало.
Точно так же затопление угрожает Великобритании, Японии, Филиппинам и другим островным государствам, прибрежным зонам США, Италии, Египта, Таиланда, Уругвая, Австралии, нашей Камчатке, Приморью, Калининградской области. И к чему же приведет такое затопление? Утонуть, конечно, никто не утонет, потому что поднимается океан довольно медленно. Но жителям островов и прибрежных зон придется переселиться вглубь континента. Это приведет к перенаселению в оставшихся городах и чрезмерной нагрузке на их инфраструктуру. На землях, которые затопят, станет невозможно вести сельское хозяйство, а оставшиеся не справятся с возросшей нагрузкой. Точно так же с ней не смогут справиться энергетические системы, органы правопорядка, коммунальные службы, торговля, транспорт, система здравоохранения. И это не единственное последствие. Из-за роста температуры на Земле океан постепенно нагревается, а из-за таяния ледников опресняется, становится менее соленым. Вроде бы по чуть-чуть, но достаточно для того, чтобы изменить условия для комфортной жизни морских обитателей. Это заставит рыб, моллюсков, ракообразных и другие организмы мигрировать из привычных мест обитания, а популяции тех, что останутся, значительно сократятся. Такие перемены больно ударят по морскому промыслу. Рыбакам придется отплывать от берега дальше и проводить в море больше времени. Из-за этого их улов подорожает. Следовательно, вырастут цены на рыбу, крабов, креветки и другую морскую еду, на ювелирные изделия из кораллов и жемчуга, на лекарства из ингредиентов морского происхождения. Многим прибрежным странам, у которых морская добыча занимает большую часть экономики, придется тяжелее всего. Но сокращение рыбного промысла станет не единственной проблемой прибрежных стран. Глобальное потепление несет им гораздо большую угрозу – штормы и ураганы.
Модельные расчеты показывают, что вот к концу 21 века вот такие мощные именно тропические штормы, которые значительно сильнее, чем большинство среднеширотных циклонов, они будут доходить уже до побережья Испании и Англии.
А те, что бушуют сейчас в Центральной Америке и в Тихом океане, станут еще мощнее и разрушительнее. Потому что есть однозначная и четкая зависимость между частотой и силой ураганов и температурой океана. Мне это объяснил Алексей Кокорин, российский климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы.
Для того, чтобы такой ураган появился, тропический циклон, нужно несколько условий. Одно из этих условий – это температура верхнего слоя океана на 50 метров, хотя бы 26 градусов, 27 где-то вот так, да, 26-27. Вот это условие стало выполняться чаще, это однозначно. Вот это условие, оно четко коррелирует с глобальным изменением климата, где, к сожалению, вклад человека наибольший.
От нагрева Земли страдает не только океан. Меняется климат, меняются климатические зоны на суше. В тундре тают снега, и она заболачивается. В лесах становится слишком жарко и сухо, и они превращаются в степи. Степи не выдерживают палящего солнца и становятся пустынями. Процессы и их последствия похожи на те, что происходят в океане. Часть территорий становится малопригодной для жизни и сельского хозяйства, а живые организмы или теряют в численности, или мигрируют в более комфортные условия. И тут, кстати, кроется еще одна большая опасность. Мне о ней рассказал Евгений Володин, руководитель группы в Институте вычислительной математики Российской академии наук и ведущий специалист России в области моделирования климата.
Тут могут быть какие-то последствия, которые мы сейчас не можем просчитать. Трудно было просчитать, что даже при небольшом потеплении вымрут елки на территории Московской области. Но вот это случилось. Но непосредственная причина – это наличие такого жучка-типографа. Но вот его наличие раньше не приводило к катастрофическим последствиям, а теперь привело. И это причина того, что несколько лет было очень жарких, вот 2010-2011 года, и сопротивляемость елок к этому жучку стало меньше. Могут распространиться в умеренные широты такие болезни, которые раньше были присущи только тропикам, а, скажем, иммунная система вот тех, кто живет в России, непривычна, и это тоже могут быть последствия очень тяжелые.
И как будто мало всего, о чем мы рассказали выше. В странах умеренных широт участятся массовые лесные пожары. Особенно торфяные. Торф может самовозгораться при температуре выше 50 градусов по Цельсию и гореть без доступа кислорода. И достаточно часто почвенные торфяные пожары ведут к развитию низового лесного пожара. Из-за глобального потепления высохнет часть болот, и сухого торфа в почве станет больше. и вода, и земля, и огонь, и воздух. Люди настроили против себя все стихии. И беды от нашего злоупотребления природой видны уже сегодня. За последние 15 лет ураганы в США причинили более 200 миллиардов долларов ущерба. Вылов морской рыбы и моллюсков в мире упал на 4%, а в отдельных районах на 15% и даже 35%. Прошлогодние пожары в Калифорнии оставили от нескольких городов лишь пепелища. От затопления острова рядом с Австралией вымер уникальный вид мышей. Сокращение числа съедобных и лекарственных растений и животных, эпидемии экзотических болезней, затопления, перенаселение, ураганы, массовые пожары. По отдельности эти явления не так катастрофичны, но в совокупности они приведут к тому, что мы все умрем. Но это не точно. Первопричиной климатической катастрофы станет переизбыток парниковых газов. Водяной пар в атмосферу попадает естественным путем, из природных источников. Угрозу представляет именно переизбыток углекислого газа. Переизбыток, который создали мы.
В конечном счете это сжигание ископаемого топлива. Оно сжигается и в автомобилях, и на заводах, и когда мы газом топим жилища, различными способами. Но это именно ископаемое топливо.
Сегодня мы не придумали такого решения, которое помогло бы быстро избавиться от тех гигатон углекислого газа, что накопились в атмосфере. И даже деревья, естественный фильтр СО2, нам тут не помощники. За века ради своих нужд мы вырубили слишком много лесов. А оставшихся площадей не хватит. Газа для них слишком много.
Можно насадить больше лесов, но это тоже решит только частично эту проблему. Но потому что вот этого добавочного углерода слишком много. То есть если бы мы могли площадь лесов сделать больше, раза в 2-3, это бы, наверное, решило проблему. Но человечество же не пойдет на это. Вместо полей, вместо индустриальных территорий посадить опять леса, чтобы они увеличили свою массу и накопили, связали там углерод. Это тоже не выгодно.
Это не значит, что идея отфильтровывать газ из атмосферы полностью безнадежна. Например, в 2017 году в Швейцарии открылся первый в мире завод по переработке СО2 из воздуха. В год завод перерабатывает примерно 900 тонн углекислого газа. Это столько, сколько выделяют 200 автомобилей. Вентиляторы фильтруют СО2, а выделяемое тепло поставляется в теплицы по подземному трубопроводу. Газ из фильтров потом можно собирать, чтобы газировать им воду или использовать в химической промышленности. Но для того, чтобы избавиться хотя бы от 1% углекислого газа в атмосфере Земли, понадобится 750 тысяч подобных установок. И это при условии, что объемы СО2 не будут расти. Более того, даже если выбросы углекислого газа прекратятся прямо сегодня, те парниковые газы, что мы уже выпустили, будут влиять на климат еще несколько столетий.
Все равно в ближайшие несколько столетий температура будет чуть-чуть выше, чем в доиндустриальном климате, но за счет инерции. То есть первые несколько десятилетий все равно температура будет даже чуть-чуть расти, даже эти выбросы прекратятся вот сейчас немедленно. Просто за счет инерции, за счет того, что сейчас океан еще не успел прийти в равновесие с тем количеством углекислого газа, что уже есть. Но дальше углекислый газ будет постепенно поглощаться тем же самым океаном, а также переходить в массу деревьев и почвы, и его концентрация станет меньше и похолодает, но это растянется как минимум на несколько столетий.
Для того, чтобы прекратить выбросы СО2, мы должны отказаться от привычных источников энергии, как в быту, так и в производстве. Альтернативные виды топлива и энергоресурсов существуют, но массовый переход на них спровоцирует гигантскую нагрузку на экономику и приведет к огромным денежным потерям. Вряд ли компании добровольно на это согласятся. Заставить их могут только государства. Правда, государства тоже окажутся в проигрыше. Ведь с денег, которые потеряют производители, не поступят налоги. А в демократических странах новые законы могут вызвать гнев промышленного лобби. Поэтому правительства и международные организации тоже с опаской смотрят на идею о том, чтобы принудить промышленность к переходу на экологически чистое производство. Мы можем сами поддержать переход к безуглеродной промышленности, если, например, будем выбирать технику, которая не производит СО2. Например, электрические кухонные плиты или электрокары. Или будем стараться брать товары, произведенные где-то поблизости. Ведь это значит, что на их транспортировку израсходовали меньше топлива и, следовательно, выбросили в атмосферу меньше углекислого газа. В конечном счете, первый и самый важный шаг к решению проблемы – это ее осознание. Мы в курсе, что производим слишком много углекислого газа, и мы стараемся это исправить. Научные изыскания в области альтернативных источников энергии, идеи, как сократить выбросы CO2 и убрать из атмосферы уже существующий, имеют все шансы остановить глобальное потепление. Если эти попытки увенчаются успехом, то от климатической катастрофы мы не умрем. Хотя это не точно. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем, но это не точно». Эпизод подготовил Игорь Кривицкий, монтировал Андрей Темнов. Эксперты подкаста – Владимир Семенов, Алексей Кокорин, Евгений Володин. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.